Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Гоу! Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Доброе утро, Крым! Это радио «Крым Реалии», наше утреннее шоу, в котором я, Катя Некречи и Сергей Макрушин, чаще всего в таком составе, пытаемся как-то, я не знаю, развлечь вас, ну, неправда, информировать вас.
Сделать ваше утро добрым, с одной стороны, с другой стороны, информированным. Вот как сочетаются эти понятия, да, если учесть те события, о которых мы часто говорим в наших эфирах?
Мы точно не развлекательная программа, к сожалению, да, но, возможно, когда-то переформатируемся. Столько новостей, столько событий, что мы пытаемся на все смотреть, тем не менее, как-то с хорошим настроением, не терять надежду в некоторых случаях. И, конечно же, учитывая, что не все хотят, чтобы мы знали все, что происходит в Крыму и в мире, а мы вот все равно упорно, настойчиво будем на волнах радио «Крым Реалии» говорить об этом. Напомню, что на 648 АМ вы можете слушать нас круглосуточно. Это средние волны, покрывающие практически всю территорию полуострова.
Кроме того, на северной части Крымского полуострова нас можно слышать на частоте 105,9 FM. Если сигнал слышно плохо, если кто-то его глушит, не хочет, чтобы вы слышали наш эфир, вы всегда можете воспользоваться альтернативой. Если есть доступ к сети интернет, заходите на сайт Крым Реалии, там вы найдете сигнал нашего прямого эфира. Кроме того, видеотрансляцию наших эфиров мы ведем в Facebook и на YouTube-канале Крым Реалии. Заходите, подписывайтесь, активно комментируйте, я вот вам уже пишу номер телефона, по которому можно дозвониться в нашу студию, потому что без посредников очень легко принять участие в нашем разговоре. 8 800 10 06 926, звоните нам на этот номер, если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 2905.
Ну и теперь тема, о которых мы поговорим в этом эфире. Экс-депутата Крыма Ганыша предлагали включить в списки на обмен.
Российские силовики утаивают информацию о делах крымских узников Кремля.
И кто будет следующим президентом России? Главная интрига этого эфира не будет раскрыта, я думаю, что...
Ответ будет получен в итоге или нет?
Ну, разные варианты, наверное. Возможно, будут озвучены. Если они у вас есть, вы можете нам позвонить. 8 800 10 06 926.
Также пишите свои варианты в комментарии, мы обязательно их прочитаем.
Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил возвращение черных ящиков сбитого самолета с иранским министром Мохаммадом Эслами. Как сообщает официальный сайт главы государства, Зеленский заявил, что Украина имеет необходимые технические возможности и опытных специалистов для надлежащего выполнения этой работы.
Как говорится в сообщении, стороны согласились, что все остатки самолета, которые сохранились после катастрофы, должны быть возвращены в Украину. Ранее, 20 января, тему возвращения черных ящиков обсудил с иранским министром. Руководитель украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил 19 января, что с Ираном продолжаются постоянные, сложные и напряженные переговоры о возвращении черных ящиков сбитого самолета.
Перед тем, 19 января иранское государственное новостное агентство сообщило, что Иран пока не планирует передавать черные ящики Киеву. На выходных в международном аэропорту Борисполь прошла церемония прощания с погибшими в результате катастрофы самолета МАУ в Иране. Тела 11 украинцев, погибших в результате катастрофы, доставили самолетом в Украину утром.
Самолет Boeing 737 авиакомпании Международные авиалинии Украины потерпел катастрофу вскоре после вылета из международного аэропорта столицы Ирана утром 8 января. Погибли все 176 человек, которые были в самолете, 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших 11 граждан Украины.
Ну и также можно сказать, что на сайте Украинской службы радио «Свобода» вы найдете больше материалов на эту тему, поэтому добро пожаловать на наш сайт.
Важные события.
Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым осуждает запрет журналисту Тарасу Ибрагимову на въезд в Крым. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook. В представительстве украинского президента напомнили, что Тарас Ибрагимов регулярно освещает судебные процессы над крымско-татарскими активистами, обыски и аресты, которые российские силовики проводят во временно оккупированном Крыму.
В представительстве президента Украины в ВРК подчеркнули, что Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью Украины, поэтому любые ограничения въезда на временно оккупированную территорию полуострова со стороны оккупационных властей являются незаконными и нарушают статью 2 протокола 4 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, свобода передвижения.
В Национальном союзе журналистов Украины назвали запрет украинскому журналисту Тарасу Ибрагимову на въезд на территорию России и аннексированного ею Крыма частью репрессивного арсенала. Напомним, что украинскому журналисту Тарасу Ибрагимову, который сотрудничает с редакцией «Крым Реалии», пограничники российской ФСБ 18 января запретили въезд на территорию России и аннексированного ею Крыма. В постановлении, которое вручили Ибрагимову на админгранице Крыма с Херсонской областью, сказано, что ему запретили въезд в Россию и Крым до конца мая 2054 года. По словам журналиста, это напрямую связано с его профессиональной деятельностью.
Новости.
В проекте закона об изменениях в Российскую Конституцию оговаривается участие крымчан в президентских выборах. Законопроект, который 20 января подал в Российскую Госдуму президент России Владимир Путин, содержит изменения ряда статей Конституции этой страны, в том числе касающиеся участия жителей аннексированного Крыма и Севастополя в президентских выборах. Об этом сообщает российское информагентство ТАСС.
Согласно документу, для кандидатов на пост президента России будет увеличен с 10 до 25 лет необходимый срок проживания на территории страны, а также введен запрет иметь когда-либо гражданство или вид на жительство в другом государстве. Однако это требование якобы не будет распространяться, цитата, на граждан России, ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в Россию в соответствии с федеральным конституционным законом и постоянно проживавших на территории принятого в Россию государства или территории, принятой в Российскую Федерацию части государства. Конец цитаты.
Отметим, что Украина не признает законность российских паспортов крымчан, выданных после аннексии украинского полуострова в 2014 году. Президент соседней России ранее предложил перераспределить полномочия между ветвями власти, наделить полномочиями Госсовета и разрешить увольнять судей Верховного и Конституционного судов. Это самые масштабные политические реформы в истории России после принятия Конституции в 1993 году.
Многие эксперты считают, что с помощью поправок Владимир Путин планирует упростить себе сохранение власти в стране после завершения его президентского срока. В 2024 году Путин не может баллотироваться в президенты России из-за того, что Конституция запрещает ему занимать эту должность более двух сроков подряд.
А вы можете поучаствовать в этом эфире и написать свое мнение относительно того, с чем могут быть связаны, по вашему мнению, такие вот изменения в Российскую Конституцию, да, и кто может стать, в общем-то, я не знаю, как правителем России вместо или после Путина, или одновременно с ним под его контролем.
Но первый вариант уже пошел в наши комментарии. Не знаю, зачитывать. Галустяна вот видят на посту президента.
Один из вариантов.
России.
Вы можете писать комментарии. Конечно, хотелось бы, чтобы вы серьезно писали свои комментарии. Да, интересно услышать ваше мнение. Тем более, если вы смотрите нас, слушаете нас в Крыму, то вы можете сообщить нам, как вы относитесь к такому вот праву, которым хочет наделить вас соседняя страна Россия, аннексировавшая Крым. В общем-то, голосовать на президентских выборах, например, да, 8 800 10 06 926,
и главное, звоните главное, нам. Верите ли вы в свои шансы на успех, если вдруг решитесь?
Это тоже хороший вопрос, поэтому звоните нам.
Новости.
А теперь я не могу сказать близкий человек для Сергея Макрушина, конечно, но Сергей Макрушин, который сидит рядом со мной, журналист, который один из тех журналистов, которые активно освещают это дело, во всяком случае, на Фейсбуке у себя так точно. Экс-депутата Крыма Ганыша предлагали включить в списки на обмен, такая информация появилась. Речь идет о бывшем депутате Верховной Рады Автономной Республики Крым Василии Ганыше, которого в Украине обвиняют в госизмене, и его предлагали включить в списке на обмен удерживаемыми гражданами между Украиной и Россией. Об этом 20 января Крым Реалии рассказал адвокат Ганеша Андрей Руденко.
По словам Андрея Руденко, Василий Ганеш отказался от обмена, так как он, цитирую, заинтересован в рассмотрении дела. Других источников, подтверждающих эту информацию, нет. Крым Реалии обратились в Службу безопасности Украины за комментариями относительно заявления адвоката, бывшего депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым. В четверг, 16 января, Киевский апелляционный суд перенес заседание по рассмотрению апелляционной жалобы стороны защиты бывшего депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым Василия Ганеша на приговор о заключении его в тюрьму на 12 лет за госизмену.
До этого Киевский апелляционный суд, который 2 декабря должен был вынести решение по делу Ганеша, перенес заседание на январь. 19 ноября 2018 года Днепровский районный суд Киева, напомним, признал экс-депутата Верховной Рады Крыма Василия Ганеша виновным в госизмене и приговорил его к 12 годам лишения свободы без конфискации имущества. Осужденный также обязан выплатить 5 389 гривен судебных издержек. До вступления в законную силу решения суда Ганеш должен находиться под домашним арестом. Такая мера пресечения будет действовать, пока апелляционный суд не вынесет решение. Безусловно, наш ресурс, ресурс Крым Реалии, будет следить за делом Василия Ганеша, так же, как и отдельные журналисты, которые информируют через свои соцсети, в том числе о таких вот важных делах.
Здесь еще один судебный процесс начинается, довольно-таки значимый. На пятницу в Печерском суде Киева назначено установочное судебное заседание, предварительное, по делу Валерия Чернобука, бывшего главы апелляционного суда Крыма. О ходе этого дела вы также сможете прочитать на сайте Крым Реалии.
Новости.
Суд отправил в психбольницу бывшего военного из Крыма, который блокировал мост в Киеве. Днепровский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Киевской прокуратуры об изменении меры пресечения Алексею Белько, который 18 сентября 2019 года угрожал взорвать мост метро в Киеве, содержание под стражей, на госпитализацию в психиатрическое учреждение. Соответствующее решение суд удовлетворил 20 января. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
И вот что говорится в сообщении, далее цитата. Согласно результатам судебно-психиатрической экспертизы, мужчина на момент совершения уголовного преступления по своему психическому состоянию не мог осознать свои действия и руководить ими. По заключению врачей, в настоящее время психическое состояние последнего не изменилось. Конец цитаты.
По информации прокуратуры, подозреваемый будет находиться в медучреждении в пределах срока досудебного расследования. 9 января Днепровский суд Киева продлил на 2 месяца арест Белько. 18 сентября 2019 года мужчина заблокировал движение на мосту метро в Киеве, сделал несколько выстрелов и угрожал взорвать мост и государственные учреждения. Через несколько часов в результате спецоперации силовиков вооруженного мужчину на мосту задержали. Министерство по делам ветеранов Украины сообщило, что будет защищать его интересы.
Важные события.
А вот в России суд освободил от уголовной ответственности актрису Наталью Бочкареву, задержанную осенью 2019 года с кокаином. Суд назначил ей штраф в размере 30 тысяч рублей, сообщает российское информагентство ТАСС. Еще на стадии следствия актриса заявила ходатайство о прекращении дела и назначении ей судебного штрафа. Следствие с ним согласилось.
Бочкарева заявила в суде, что полностью признает свою вину. Актриса замужем, у нее на иждивении двое детей 2007 и 2008 годов рождения. На учете в наркодиспансере она не состояла. По словам следователя, она загладила свою вину, цитата, путем неоднократных переводов в благотворительный фонд Евгения Воскресенского, который занимается помощью детям. Конец цитаты.
И я загуглила, по традиции, я загуглила, кто же это, и я в шоке. Это же актриса из этого сериала.
Про семью Букиных.
Да, про семью Букиных. Да. Ого. И так,
предыстория.
Дальше.
28 сентября 2019 года сотрудники ГИБДД в рамках полицейского мероприятия на Строменке, если я правильно читаю, остановили для проверки автомашину «Кадиллак» под управлением 39-летней Бочкаревой, которая при общении с инспекторами ДПС заметно нервничала. При проверке документов у актрисы сотрудники ГИБДД почувствовали от нее запах алкоголя, в связи с чем в присутствии понятых ей было предложено пройти медосвидетельствование, от которого она отказалась. В ходе досмотра у актрисы был обнаружен пакет с 0,69 грамма кокаина. В отношении нее было возбуждено уголовное дело.
Новости.
Российские чиновники каждые 10 минут воруют 5 миллионов рублей. Что это за заголовок у нас? И теперь смотрим дальше. Глава счетной палаты соседней России Алексей Кудрин назвал объемы воровства из российского федерального бюджета. Каждые 10 минут у россиян воруют 5 миллионов рублей. И это только из федерального бюджета. А ведь есть еще бюджеты регионов и городов. А об этом говорим не мы, об этом пишет московский комсомолец.
В начале недели Дмитрий Медведев распорядился выделить из резервного фонда 22 миллиона рублей на лекарства, которые не производятся в России для детей. 22 миллиона и спасенные детские жизни – это 45 минут воровства чиновников, пишет московский комсомолец.
И вот господин Алексей Кудрин, так вот, он сказал, что за 2019 год выявлено финансовых нарушений на 804 миллиарда рублей, при этом под уголовное преследование попадает всего 1% от всего объема воровства.
Новости.
Дворников из Австрии, Германии, Турции и Греции пригласят на бал в аннексированный Крым.
Тут должен быть этот джингл «Что?», знаешь, что?
Итак, что?
Очевидно, невероятно.
Да, чиновники Ялты намерены с помощью народной дипломатии пригласить на декабрьский бал дворников в Крым представителей профессии из Австрии, Германии, Турции и Греции. Об этом сообщила в четверг пресс-служба подконтрольной России Ялтинской администрации.
На совещании по реализации национальных проектов в Крыму глава российской администрации города Иван Имгрун сообщил о намерении провести в декабре 2020 года международный бал дворников по типу венского бала для привлечения внимания к этой профессии. Российский глава Ялты не уточнил, из каких стран планируют пригласить дворников.
Также, судя по тексту сообщения, вот он не уточнил, является ли этот бал дворников национальным проектом, да, который совещание по реализации национальных проектов, и об этом шла речь.
Ну, раз, ну значит, национальный,
да?
Проект.
Я процитирую. Крым с помощью народной дипломатии обретает все большее признание многих стран, руководители которых в рамках официальной дипломатии не хотят с нами общаться. И в рамках народной дипломатии мы пригласим дворников из бывших союзных республик, а также из стран Западной Европы, Австрии, Германии, Турции и Греции. Это слова Имгрунта, которые приведены в сообщении пресс-службы. Уточняется, что приглашения также будут разосланы в зарубежные города побратимы Ялты, в частности, в Баден-Баден и Ниццу.
Это я отмечу, это, ну, реально, это заявление, это новость.
Это сообщение пресс-службы.
Это они и есть. Но также еще в сообщении отмечается, что при подготовке к балу ялтинские чиновники ориентируются на бал охотников и бал дворников, проводившихся в рамках венских балов. Это будет традиционное торжество с симфоническим оркестром, фуршетом. Мужчины будут одеты в парадную форму дворников, а женщины, как и положено, в традиционное бальное белое платье. Приводят слова, опять же, господина Имгрунта.
В общем, как вам такой креатив? Можете написать нам в комментарии. Мы с удовольствием почитаем ваши оценки. Может быть, некоторые озвучим в эфире, если останется время. А если вы вдруг собираетесь принять участие в этом мероприятии, пишите нам тоже.
Я просто отмечу, что надо не забыть. Планируется это все в декабре 2020 года. Нам надо не забыть повесить себе напоминание обязательно и проследить, чтобы этот бал состоялся. Вот. И это мы будем делать в течение всего года. Следить.
Новость.
Go! Так, ну мы поговорили с вами о новостях, да, и больше вы можете всегда найти, оставаясь с нами на волне 648 АМ, и также читайте сайт Крым Реалии, а далее мы переходим к центральной теме нашей программы.
Погода еще должна,
да,
быть, конечно.
Это не центральная тема нашей программы, но
традиция нашей программы, конечно же, о погоде мы вам расскажем. В Крыму во вторник, 21 января, осадков на полуострове не ожидается. Синоптики прогнозируют незначительное потепление, об этом сообщает Крымский гидромедцентр. В Симферополе облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до минус 3 градусов, днем может подняться до 5 градусов тепла. В Севастополе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью также до минус 3, днем до плюс 3 градусов. На южном берегу Крыма облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 4 градусов тепла, днем до плюс 7. И в Керчи.
Да, и в Керчи облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, и температура воздуха ночью минус 1, плюс 1, а днем плюс 2, плюс 4 градуса. Вооружайтесь вопросами и будьте готовы слышать, что у нас дальше в эфире. Мы будем говорить о крымских делах секретных политзаключенных. Вот так вот мы назвали эту тему. Зрители в Ютубе видят это название этой трансляции. О чем мы будем говорить, о ком мы будем говорить, о каких таких секретных делах. Все это вы узнаете через несколько секунд. Оставайтесь с нами.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Ток-шоу Сергей Макрушиной.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Я напомню, что на большей части Крымского полуострова вы можете слышать нас на средних волнах на частоте 648 АМ. В FM-диапазоне нас можно слышать на северной части Крымского полуострова. Если вы не находитесь в Крыму или в Крыму наш сигнал плохо принимается, вы всегда можете зайти на сайт «Крым Реалии». Там есть сигнал нашей трансляции. Кроме того, нашу трансляцию в видеоформате мы ведем на Facebook-странице «Крым Реалии» и на канале YouTube «Крым Реалии». Заходите, подписывайтесь, делитесь этими трансляциями со своими друзьями, комментируйте происходящее. Ну и, конечно же, мы ждем ваших звонков в наш прямой эфир 8 800 10 06 926. Этот номер телефона для тех, кто слышит нас в Крыму. Звонки бесплатные, анонимность в случае необходимости мы вам обеспечим. Просто предупредите нашего редактора, чтобы мы не спрашивали, как вас зовут. Кроме того, если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044-490-2905. Итак, в нашей студии гость Николай Полозов, российский адвокат. Доброе утро.
Здравствуйте.
И поговорим мы сегодня о тех историях, на одну из которых вы не так давно обратили наше внимание. Вы написали о том, что есть еще один политзаключенный из Крыма, о котором ранее не было широко известно. Речь идет о Николае Яцкине, который был задержан в Крыму в октябре 2019 года. В тот же день этапирован в Лефортово, и вот несколько месяцев об этом ничего не было известно. Затем информация о задержании появилась в российских СМИ. Это только декабрь 2019 года. Поговорим об этом деле, о том, насколько эта ситуация похожа на другие дела, которые затем были признаны политически мотивированными. И поговорим о том, почему российские органы следствия так засекречивают подобные истории. Итак, давайте начнем с истории Николая Яцкина. За что он был задержан? Где он сейчас находится? Что ему вменяется в вину?
Ну, я только поправлю. Иван Яцкин,
прошу прощения, да.
Ну, что касается Ивана Яцкина, то о нем стало известно не так давно, хотя его задержание было осуществлено еще в середине октября в Симферополе. Более двух месяцев никто не знал, где он находится, что с ним происходит, и только сейчас удалось выяснить, что фактически сразу после его задержания в Симферополе прошел суд по избранию ему меры пресечения, и в этот же день спецбортом ФСБ его вывезли в Москву, поместили в следственный изолятор Лефортово, печально известный, где он находился и находится до настоящего времени. Ивана Яцкина обвиняют по статье 275 Уголовного кодекса России. Это государственная измена в форме шпионажа. Вообще, государственная измена, она вменяется только гражданам России. Вместе с тем, Иван Яцкин имеет украинское гражданство, но, как и всем жителям Крыма, после оккупации ему также навязали российское гражданство, и по этим основаниям его привлекают к ответственности. По версии ФСБ, его вина заключается в том, что он действовал в интересах украинских спецслужб на территории оккупированного Крыма, собирал некую информацию, которая является государственной тайной по классификации российских силовиков, передавал ее, и по этому обвинению ему грозит до 20 лет лишения свободы. Конечно, абсолютно абсурдные обвинения. Кроме того, непонятно, зачем была вот такая сверхсекретность при его аресте и задержании. Дело возбуждалось не в Крыму, дело возбуждалось в Москве, и даже специально прилетал следователь из Москвы для того, чтобы его увезти с собой. Но это не первый и не последний, я боюсь, случай подобных действий российских силовиков в Крыму. Только за период осени прошлого года мне известно как минимум о еще нескольких случаях обвинений граждан Украины, проживающих в Крыму, в подобных обвинениях.
Да, есть такие случаи. Например, это история крымчанки, которой 64 года, жительница Севастополя Галина Довгополая. Также стало известно, что ее обвинили в шпионаже. Об этом сообщала Крымская правозащитная группа. И Крымская правозащитная группа вчера же опубликовала сообщение, в котором указано, что в деле Ивана Яцкина есть признаки политически мотивированного преследования. Вот с Ольгой Скрипник мы сейчас поговорим, руководителем Крымской правозащитной группы. Ольга, доброе утро.
Доброе утро.
Несколько слов о том, почему вот дело Ивана Яцкина можно считать политически мотивированным делом.
В принципе, как и дело Галины Долгополой, здесь есть схожие черты. Если начать с Ивана Яцкина, то, во-первых, прежде всего, само обвинение, оно уже, в принципе, политический характер носит. Несмотря на то, что это государственная измена, которая, как говорил уже Николай, должна вменяться только гражданам России, она вменяется украинскому гражданину, это первое. Второе, мы нашли достаточно информации об открытой личной позиции Ивана в поддержку Украины. У него абсолютно были украинские взгляды, которые он не скрывал, и публично они были во всех его социальных сетях, и это была позиция, естественно, известна ФСБ. Ну и плюс его обвинение в ситуации, когда Крым оккупирован, понятное дело, что оно является чисто политическим, так как это позиция ФСБ в отношении Крыма. То есть те люди, которые в тот или иной способ, по мнению ФСБ, помогают Украине, они преследуются уголовно. Более того, поскольку обвиняют по статье государственная измена, то это очень жесткая санкция. Она предполагает только лишение свободы и там большие сроки от 12 до 20 лет.
Но это же не единственный случай, да, и не первый случай, вот дела Яцкина и Довгополой, когда российское следствие пытается как-то не допустить, да, к информации, в частности, правозащитные организации по этому делу, не допустить, наверное, каких-то защитников, которые мог бы выбрать сам подозреваемый. Насколько широка такая практика, по вашим наблюдениям, и с какой целью избирается такая тактика российского следствия?
Ну, я тут уточню два момента. Первое – это практика незаконных методов следствия, которые применяются еще на этапе расследования. Это и фальсификация доказательств, иногда это пытки или психологическое давление, а в том числе недопуск адвоката или давление на людей, чтобы они отказались от адвокатов, которые нанимаются семьями. Такая практика действительно весьма, ну, скажем так, повсеместна в политических делах. Например, так называемые диверсионные или шпионские дела, или дела по государственной измене. Практически в большинстве этих дел мы фиксировали все-таки незаконные методы следствия. То, что вы говорите о закрытости, да, информации, то действительно такие дела, где идет обвинение в так называемом там шпионаже, диверсии или государственная измена, обычно им дается, скажем так, гриф государственной тайны, в основном на основании того, что в ходе этого дела могут быть озвучены фамилии сотрудников ФСБ, спецслужб и других органов России. Вот, дело просто секретится, адвокаты чаще всего вынуждены подписывать подписку о неразглашении. Вот. Точно так же запугивают и всех родственников, и свидетелей, что ни в коем случае ничего нельзя говорить. И да, таким образом дело и формально, и реально становится, по сути, закрытым, так как сами судебные заседания тоже в таком случае закрыты.
Что можно сделать вот в этой ситуации? Я, насколько я понимаю, информации какой-то дополнительной, вот кроме той, которая была опубликована по Галине Довгополой, вот ее нет. Можно ли как-то добиться, да, как-то связаться с этим человеком, либо с ее родными для того, чтобы выбрать адвоката? Насколько это сложно?
Ну, с самой Галиной, в принципе, сейчас связи нет. Она находится в СИЗО. Мы предполагаем, что вполне возможно, что она также была вывезена в Лефортово, учитывая особенности дела. Есть больше информации, но, увы, в связи с ситуацией с Галиной, любая сейчас озвучка некоторых фактов может только ухудшить ее положение. Но то, что точно можно сказать, что под угрозой именно в этом деле находится не только Галина, так как понятно, что... в этом деле рассматриваются и другие люди, поэтому есть угрозы и для других людей, которые там в разный способ с ней взаимодействовали. Что касается родственников, туда у нее родственники есть как и в Крыму, так и на подконтрольной территории. С ними есть определенная связь, да, насколько она возможна. Они пытаются, да, предпринять все действия для того, чтобы Галина получила тоже необходимую правовую помощь. Но вот пока больше сказать сложно.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, с нами на связи была Ольга Скрипник, руководитель Крымской правозащитной группы. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму и вам есть что сказать по заявленной сегодня теме, которую мы обсуждаем, вы можете дозвониться и выразить свою точку зрения, либо задать свой вопрос нашим собеседникам. 8 800 10 06 926. С материковой части Украины к нам также можно дозвониться. 044 490 2905. Далее, в продолжении эфира я должен сказать, что мы, конечно же, обращались к крымской ФСБ за комментариями, но до сих пор ответа никакого нет. Возможно, потому что я писал письмо на украинском языке. Хотя, с другой стороны, согласно Конституции Крыма, которую, очевидно, да, признает российская ФСБ, и которая де-факто там сейчас действует, украинский язык один из государственных языков. Но в любом случае сотрудники ФСБ тоже могут нам дозвониться. 8 800 10 06 926. Мы продолжим разговор с адвокатом Николаем Полозовым. Расскажите о том, как вы вообще узнали об этом деле Ивана Яцкина, и видели ли вы его в Лефортово, в каком он состоянии сейчас находится?
Ну, что касается Ивана, то ко мне обратились его близкие. На протяжении нескольких месяцев они пытались найти защитника, который может войти в это дело, потому что ФСБ предоставила адвоката по назначению Ивану, и, ну, как показывает практика, бывает так, что адвокаты по назначению не отвечают интересам подзащитных иногда, особенно в таких специфических делах. Вот. Учитывая, что Ивана вывезли в Москву, они искали адвоката, который может в Москве оказать ему необходимую юридическую помощь. Вот. И когда они обратились ко мне, я принял решение, что могу заняться этим делом. Я направил в Следственное управление ФСБ заявление о допуске в дело. Получил разрешение от следователя на встречу с Иваном, и на прошлой неделе, в четверг, я с ним встретился в следственном изоляторе Лефортово. Это тоже было непросто, потому что в Лефортово адвокатам просто так попасть крайне проблематично, наверняка по делу украинских военных моряков. Вы помните о той истории со сложностями с допуском в Лефортово, но это удалось сделать. Что касается его самого, то я могу сказать, что... У него есть проблемы со здоровьем, и, конечно же, ему требуется медицинская помощь. В условиях СИЗО это очень большая проблема. Вчера я встречался с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Людмилой Денисовой и попросил ее в том числе обратиться к ее российской коллеге Татьяне Москальковой по вопросам именно оказания необходимой медицинской помощи Ивану. Что касается условий содержания, то первые полтора месяца, как он мне сказал, его держали вообще в одиночке, он не получал никаких передач и подвергался такому жесткому психологическому давлению. Сейчас его перевели в двухместную камеру с еще одним заключенным. Ну, мы надеемся, что логистику его обеспечения удастся каким-то образом наладить, в том числе по вопросам передач, передачи ему необходимых лекарств, необходимого, скажем так, медицинского инвентаря, который требуется при его заболевании.
Давайте далее поговорим с Владимиром Присичем. Это бывший политзаключенный. Его история по внешним признакам, да, того, как это происходит, похожа на историю Ивана Яцкина. Я напомню, что в августе 2016 года стало известно, что в ночь с 6 на 7 число произошла перестрелка в районе административной линии между Крымом и Херсонской областью. Во время перестрелки и последующей погони погибли два сотрудника российской ФСБ. Виновными в инциденте тогда объявили украинских диверсантов, которых принялись тогда активно искать. Были задержаны и обвинены Евгений Панов и Андрей Захтей. И вот спустя почти неделю после этого инцидента был задержан Владимир Присич. О факте задержания его стало известно еще почти через неделю, когда российские СМИ распространили записи ФСБ, на которых Владимир берет на себя вину за участие в так называемой группе диверсантов. Однако затем Владимир Присич заявил, что дал эти признательные показания под пытками. Вынесенный в дальнейшем приговор никак не был связан с августовским инцидентом. Присича обвинили в хранении полукилограмма марихуаны. На свободу Владимир Присич вышел по истечении срока заключения в августе 2019 года. Владимир, доброе утро.
Доброе.
Расскажите немного о том, что с вами происходило сразу после задержания, когда о вашей ситуации никто не знал. Как создавалось вот это обвинение в участии в группе диверсантов?
Сразу после задержания меня задержали в городе Севастополь. Меня вывезли в город Симферополь, в неизвестное мне здание. Там применились ряд пыток, они были на протяжении где-то суток, и привезли в какое-то другое здание, и по заранее написанному сценарию меня этим заставляли прочитать этот сценарий, этот текст, и вписаться в группу диверсантов, так называемую, под руководством Евгения Панова.
Скажите, после того, как о вашей истории стало известно, когда о ней начали говорить, в том числе на материковой части Украины, как-то для вас вот ваше положение изменилось?
Ну, конечно, изменилось. И само отношение даже ФСБ. То есть это облетело уже не только всю Россию, но и Украину. И начали искать, как с моей стороны, родственники и адвокатов, потому что тех адвокатов, которые мне предлагали ФСБ, это были их адвокаты, только их подконтрольные, которые мне намекали на то, что лучше совсем согласиться и сотрудничать дальше, то есть брать на себя ту вину, на которой я не был участен. То есть все это писать, расписывать, говорить. Они там сказали, мы текст подготовим, дадим тебе фотографии, расскажем. То есть все будет как тогда. А когда это все пошло, такая большая огласка, то есть те адвокаты ФСБ, которые мне давали, они тоже особо не захотели участвовать. Родственники и другие люди, которые не были безразличны, судьба таких людей, как я, помогали финансово и находили уже более таких хороших адвокатов, которые приехали и изменили в корне ход этого дела.
Как вы оцениваете тот момент, что в итоге, в приговоре, который был вам вынесен, содержатся совершенно не те обвинения, которые были предъявлены к вам изначально? И есть ли в этом, наверное, какая-то вот роль того, что ваше дело было предано огласке?
Ну, я думаю, конечно, есть, потому что вы же понимаете, что ФСБ, они тоже люди не глупые. Они понимают, что когда это дело начало иметь такую огласку, то есть их руководители, и включая даже, наверное, самого президента, то есть это тоже будет видеть и слышать. И все это прекрасно понимали, что это фейк. То есть это просто сценарий, какой-то театр. И у них всегда есть на таких людях, как мы, перестраховочный вариант. То есть в моем деле это были просто подброшенные наркотики. То есть по факту человек все равно сел, неважно уже за что. То есть это дело раструбили, вроде как украинские диверсанты. Человек сидит, но по факту к этому делу никакого отношения я в итоге не имел. И сел, посадили меня за те наркотики, которые они подбросили.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Владимир Присич, бывший политзаключенный. Продолжаем мы разговор с Николаем Полозовым, адвокатом. Итак, давайте поговорим о вот этой истории, и то, как история Ивана Яцкина, она вот похожа на историю других политзаключенных. Вот сейчас мы с бывшим политзаключенным говорили, Владимиром Присичем. Что мы можем говорить? Это вот какая-то отработанная система, когда я не знаю, ну, на что это похоже? Есть какая-то разнарядка на вылов шпионов и диверсантов, да? Есть какая-то политика определенная?
Нет, ну, безусловно, мы видим, что с 2014 года, с начала оккупации Крыма, на этой территории, которую российские власти колонизировать пытаются, проводятся последовательные репрессии. Они касаются в основном, это группа риска, это крымские татары, это этнические украинцы. И мы видим, что уровень репрессивного давления, он сильно не снижается. Фактически получается, что это такой заповедник пополнения обменного фонда. Да, где российские власти, пусть они и ведут переговоры с украинскими властями, пусть они выдают какое-то количество людей, они всегда знают, что у них есть, условно говоря, 1,5 миллиона человек, которых можно всегда пустить вот в этот политический расход. И придумываются абсолютно разные уголовные дела, фабрикуются, это могут быть обвинения в терроризме, в шпионаже, в диверсиях, назначаются виновные. Отчасти это продуцируется самими репрессивными органами, в том числе ФСБ, потому что им нужно оправдывать собственное существование, им нужно давать какие-то показатели, потому что бюджеты на их содержание очень высокие. И вот подобными делами они демонстрируют политическому руководству России свою полезность, формируют миф о некой внешней угрозе, которая существует для России, в том числе со стороны Украины в оккупированном Крыму. И такие дела придумываются. Все это оборачивается, конечно же, сотнями поломанных человеческих судеб, которых просто истирают в лагерную пыль.
Продолжаем разговор с Николаем Полозовым. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Можете дозвониться к нам по этому номеру, если вы слышите нас в Крыму. Звонки бесплатные, анонимность в случае необходимости. Мы вам обеспечим. Просто предупредите редактора о том, что не хотите называть своего имени. Если вы слышите нас на материковой части Украины, можете нам дозвониться по номеру 044-490-2905. Еще такой аспект хотелось бы сегодня обсудить. Понятно, да, и практика складывается таким образом, что большинство дел, о которых мы сегодня говорим, они имеют все шансы продолжиться и продолжаются в Европейском суде по правам человека. Учитывая последние тенденции и идеи, которые озвучивает президент России Владимир Путин, то в ходе конституционной реформы, да, назовем это так, которая сейчас разрабатывается, должно получиться так, что система международного права не будет больше превалировать над национальным правом в России. То есть получается так, что вот эта последняя инстанция, которая сейчас считается Европейский суд по правам человека, она больше не будет работать.
Ну, знаете, она и до этого не то, что прям замечательно работала. Мы знаем прекрасно и те решения Конституционного суда, которые касались, ну, российского, которые касались избирательного подхода к выполнению решений Европейского суда. Второй существенный момент заключается в том, что, ну, вот буквально полгода назад ломали копья, шли баталии относительно там возвращения российской делегации в парламентскую ассамблею Совета Европы. Я сам там в ПАСЕ присутствовал в тот момент, и России и ее эмиссары там, они говорили, что вот Россия должна вернуться, чтобы Европейский суд, значит, продолжал защищать права граждан России. Если Россию выгонят из ПАСЕ окончательно, то никто права российских граждан не защитит, да и не будет никто защищать. То есть мы видим, что Россия продолжает катиться в пропасть тоталитарного государства. Мы видим, что все основные принципы и свободы, предусмотренные, скажем так, цивилизацией последнего, послевоенного времени, они попираются в России, идет возврат к практикам сталинского времени. И мотив-то очень простой. Мотив – это сохранение режима власти, да, личной власти Владимира Путина, коллективной власти кооператива «Озеро». Все вот эти европейские суды, все эти права человека, они только мешают этому. Поэтому, конечно же, от этого будут избавляться потихонечку, но так или иначе, я думаю, что даже та, скажем так, ёмкость решений, которые принимает Европейский суд, она сократится, как шагреневая кожа в ближайшие годы.
С нами на связи еще один собеседник, Галина Коломиец, жена Андрея Коломийца. Его история известна как история евромайдановца, которого осудили в Крыму. Ему присудили 10 лет лишения свободы, обвинили в том, что он якобы покушался на жизнь сотрудника крымского «Беркута» во время событий революции достоинства на Майдане независимости в Киеве. И с нами на связи Галина Коломиец. Галина, доброе утро. Говорим мы сегодня о тех историях политзаключенных, которые не так широко представлены в медиаполе, как другие, и как следствие, да, эти люди не попадают в списки обмена, да, и вот в каком-то смысле эти истории тоже являются как бы тихими. Расскажите о том, что сейчас происходит с Андреем Коломийцем, надеется ли он на то, что он будет включен уже в обменные списки?
Ну, до последнего времени он надеялся. Его постоянно Тарас Михайлович поддерживает консул, чем я ему благодарна. Вот. И последняя свиданка у нас недавно была, буквально неделю назад я вышла. Но, честно говоря, у него уже нет надежды. Он говорит, наверное, есть что-то похуже. Человек там чувствует себя похуже и... Обмены такие происходят. Говорит, я, наверное, не попаду.
Как в этой ситуации Андрея можно поддержать?
Ну, вы знаете, ему пишут очень письма часто. Он вот мне приносит на длительное свидание, мы отвечаем, там где-то он по-русски не может ответить. Я могу написать слова ему, какие надо. Вот письма очень ему помогают. Очень помогают. Так, он консул в основном поддерживает очень хорошо. Он прям говорит, когда вижу консула, говорит, прям вот как будто свое родное что-то, вот прям как будто я на Украине, говорит, как будто я дома, говорит. У меня просто эмоции, говорит, я улыбаюсь, говорит, потому что только он может поддержать.
Благодарю вас за комментарий, за историю Андрея Коломийца. Мы продолжаем следить, не упускаем ее из фокуса нашего внимания. Продолжим, у нас буквально несколько минут осталось до завершения эфира. Итак, давайте попробуем резюмировать наш разговор. Напоминаю, что беседуем мы с Николаем Полозовым, российским адвокатом. В данной ситуации, когда мы видим, да, что в Крыму могут схватить человека, да, о его судьбе может ничего не быть известно какое-то время, а потом появляется либо его видеопризнание, да, о какой-то диверсионной деятельности, мы потом узнаем, что оно дано под пытками, либо появляются какие-то другие публикации, там уже в российских СМИ, понятно, что по релизам ФСБ. Что можно делать в этой ситуации, как люди вообще могут защититься в этой ситуации, как им можно помочь?
Ну, наверное, самая универсальная методика в данном случае – это публичность. Ничего больше, наверное, российские силовики не боятся. Все грязные и страшные вещи, которые они совершают с людьми, происходят в полной тишине, в темноте. И вот когда происходит подсвечивание, то они как тараканы разбегаются. Поэтому публичность, постоянное упоминание об этих людях, постоянное будирование властей на предмет освобождения этих людей, переговоров, апеллирование к международному сообществу – это, скажем так, те действия, которые не менялись со времен Советского Союза, со времен советских диссидентов. Сейчас есть интернет, сейчас есть средства массовой информации, и, конечно же, об этих людях надо говорить как можно больше, упоминать все эти имена и фамилии.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что гостем нашей студии был Николай Полозов, российский адвокат. Говорили мы о деле Ивана Яцкина, о других делах, когда после задержания человека о нем ничего не известно какое-то время, и он, по сути, да, остается лишенным права на защиту, даже вот в тех условиях, которые находятся. Это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню, что вы можете дозвониться и по этой теме, которую мы обсуждали сейчас, и по другим темам, которые мы поднимаем в нашем эфире, 8 800 10 06 926. Вы можете дозвониться в наш прямой эфир по этому номеру телефона с территории Крымского полуострова. Мы продолжим эфир через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Комментарии. А, да, я читаю комментарии. Нечего мне от вас скрывать, на самом деле. Да и не получается, когда сидишь в студии прямого эфира.
Что ты прочитал в комментариях? Что тебе понравилось?
Пишут, верю ли я в то, что говорю. Ну, очевидно.
У нас же вопрос не веры, по-моему. У нас
по-моему, я факты излагал сегодня, да? Если нет, можете написать мне тот момент, где я кого-то в чем-то убеждал.
Да, но пишут еще спасибо за гостя. Также в комментариях на YouTube, на странице Крым Реалий. Напомню, наши трансляции эфиров. И потом эти видеофайлы сохраняются для того, чтобы вы их смотрели. Вот. И, собственно, конечно, вы можете высказывать свое мнение, позвонив к нам в эфир 8 800 10 06 926. Тем более, что дальше в эфире у нас будет тема, которую мы анонсировали в самом начале. Мы будем говорить про наступника. У меня
преемника.
Красиво звучит, мне нравится, как на украинском языке.
Кто следующий? Вот. Who's next?
Who's next? Так мог бы называться какой-то фильм. Возможно, такой фильм уже с таким названием и существует. Поговорим мы о рейтинге президента соседней России Владимира Путина в том числе. Вот дело в том, что если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то за господина Путина готовы проголосовать 38% респондентов. Об этом говорится в последнем опросе Левада-центра.
Это самый низкий показатель с 2014 года, когда Россия аннексировала украинский Крым. Тогда, согласно опросу, за Путина были готовы проголосовать 49% россиян. Самый высокий показатель был зафиксирован Левада-центром в 2018 году. Тогда за Путина высказались 57% опрошенных.
Вторым популярным политиком, за которого опрошенные готовы проголосовать в ближайшие выходные, стал неожиданность. Ну, я, честно говоря...
Ну, как неожиданность?
Я не знаю, я не разбираюсь. Разбираюсь в российской политике. Мы вот факты излагаем, которые передают в том числе российские социологи. Ну вот на втором месте Владимир Жириновский. Его доля 4%. Столько же избирателей готовы отдать за него голоса и были и в апреле 2014 года. То есть у него стабильный рейтинг.
Ну да, стабильный.
Правильно понимаю? Это не ошибка никакая, 4%.
4%.
4%.
С января 2018 года в опросах впервые появился Павел Грудинин. Тогда за него готовы были проголосовать 5% от общего числа опрошенных. Сейчас это количество снизилось до 3%.
Ну и так, я просто параллельно гуглю.
Кто
да,
такой Павел Грудинин?
Это? Российский, знакомое лицо, российский политик,
участник,
предприниматель, директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» в Московской области с 95 года. Да. Заслуженный работник сельского хозяйства России, бывший депутат и председатель Совета депутатов городского поселения Видное Московской области. Да? Ну, потому что кто такой Жириновский, знают реально все, да, а вот Павел Грудинин, возможно, не все. Так, дальше. Третье место.
Третье место по результатам президентского опроса Левада-центра делят оппозиционный политик Алексей Навальный и Геннадий Зюганов. За каждого из них сейчас готовы проголосовать 2% опрошенных Левада-центром. За Дмитрия Медведева свои голоса отдал бы 1% респондентов.
На самом деле колоссальный отрыв, да, от первого места Владимира Путина 38%, да, и потом второе место 4%, третье место 2%, и Дмитрий Медведев на четвертом месте это 1%. Ну, такой колоссальный отрыв, могло показаться. На самом деле, как, по-моему, когда-то Ксения Собчак говорила о том, что чье имя нельзя называть, Алексей Навальный, да, чье
да.
имя не звучит ни на пресс-конференциях, ни в общем-то,
ни в эфирах федеральных каналов,
особо, да. ни Владимир Путин не называет имя Алексея Навального, да, но, тем не менее, свои 2%, судя по опросу Левада-центр, Навальный делит с Зюгановым. Значит, есть еще те, которые не определились с выбором главы государства в соседней России, это 25% от общего количества опрошенных, еще 22% не собираются принимать участие в голосовании. То есть, по сути, 42% это вот люди, которые или не готовы, или вообще не будут принимать в этом участие.
Но здесь еще важная информация об условиях, в которых проводился опрос. Опрос проводился среди городских и сельских жителей в возрасте от 18 лет. Респонденты сами должны были назвать политика, за которого они хотели бы проголосовать. И можно было назвать только одну фамилию. То есть, не из предложенных вариантов выбирали, а сами из своей партии. памяти. Давайте послушаем опрос, подготовленный журналистами телеканала «Настоящее время». Россияне отвечают на вопрос, кто будет следующим президентом России.
Кандидатур, как Путин, не видно на горизонте.
Я бы хотела, чтобы он всегда был. Но такое не может быть, конечно. Но мне бы хотелось, чтобы он был.
Я надеюсь, все-таки президент следующий будет не тот, что предыдущий. Не потому, что предыдущий плохо справился с своей работой. По причине того, что все-таки политическая жизнь, да, политическая система в стране должна развиваться. И должны появляться новые люди.
Я смотрел передачу про Вангу. Ванга сказала, он будет очень долго править еще. То, что уходит, это еще под вопросом.
Не вижу никого. Даже за Путина верил, и Путину не верю уже.
Все ж выжжено. Поле нулевое. Ни конкурентов, ничего, никого. Поэтому какой-нибудь опять левый человек, я не знаю, друг Ротенберга там, или Тимченко, или еще кто-нибудь. Они там придумают, посидят, выпьют, подумают, кого-нибудь да, поставят.
Мы пока не видим вот так, чтобы... Ну, единственное, что очень близко, это Шойгу.
Я не знаю, кто будет следующим президентом, но я думаю, что правительство нашего дражайшего президента будет очень долгим и очень-очень долгим.
Знаешь, спустя... мне про Вангу понравилось.
А мне понравилось, да. Спустя 20 лет, как обычно, кого-то поставили, знаешь, там, вот. Но интересные ответы, безусловно.
Я бы вообще ввел индекс Ванги в политические рейтинги.
Я думаю, что за тебя это сделали вот эти вот телевизионные программы, которые цитируют люди на улицах Москвы, где был сделан этот опрос с нашими коллегами телеканала «Настоящее время». Поэтому все уже придумали до тебя, все индексы Ванги, все телепрограммы. Все уже было. Поэтому не надо уж, Сергей, такие второсортные идеи выдавать, скажем так. Уже все есть. Вы можете позвонить. У вас осталось буквально 6 минут для того, чтобы принять участие в этом эфире. 8-810-06-926. Но мы переходим к прощанию с Конституцией. Вот в Санкт-Петербурге четверо активистов молодежного демократического движения «Весна» собрались напротив здания Конституционного суда для символического прощания с Конституцией. Они прикрепили экземпляр основного закона к связке шаров и отпустили его в небо, копируя церемонию прощания с одним из советских символов – олимпийским мишкой.
Активисты считают, что предложенные президентом изменения приведут к еще большей изоляции России и подавлению гражданских свобод внутри страны. Многие эксперты считают, что с помощью этих поправок, мы уже говорили об этом, Владимир Путин планирует упростить себе сохранение власти в стране после завершения его президентского срока. В 2024 году Владимир Путин не может баллотироваться в президенты России из-за того, что Конституция запрещает ему занимать эту должность более 2 сроков подряд.
Ну и как вы помните, что на прошлой неделе Владимир Путин предложил перераспределить полномочия между ветвями власти. Есть эти материалы, мы в начале эфира об этом говорили, и материалы эти есть на сайте Крым Реаль. В том числе, да, есть идея наделить полномочиями Госсовета, разрешить увольнять судей Верховного и Конституционного судов. Это самая масштабная политическая реформа в истории России после принятия Конституции в 93-м году. И вот что об этом, обо всем говорит один из участников акции в Санкт-Петербурге, активист Павел Чупрунов.
В 2005 году он в интервью ТК США Foreign News говорил: «Я считаю, что самым главным элементом укрепления российской государственности на сегодняшний день является стабильность. Стабильность в стране, в обществе не может быть обеспечена другим путем, кроме как стабильностью законодательства и основного закона страны – Конституции. Поэтому ни при каких обстоятельствах менять Конституцию я не намерен». 2007 год. На встрече с молодежными движениями Путин говорит про англичан, которые предложили ему поменять Конституцию. Цитата. «Мозги им надо поменять, а не Конституцию. То, что они предлагают – это очевидный рудимент колониального мышления». 2018 год. За несколько недель до выборов президента. Цитата Путина. «Я никогда не менял Конституции. Не делал это, тем более под себя. И у меня нет никаких планов на сегодняшний день». 2020 год. Путин предложил поменять Конституцию.
Ну, вообще, это может выйти в отдельный жанр, да, Путин спорит с Путиным, когда в разное время он говорит разные совершенно вещи, противоположные друг другу, и вот так вот их друг с другом сопоставлять.
Вот
интересная
картина. Российские активисты это и показывают. Напомню, что мы слушали только что, это был Павел Чупрунов, активист молодежного демократического движения «Весна» в соседней России. Ну и вот Юрий Васильев, активист молодежного демократического движения «Весна» также, он считает, что грядущие изменения в Конституцию России являются шагом в сторону Советского Союза, вот как он это объясняет.
Ну, вообще сейчас все чаще можно услышать о том, как в прошлом в России было свободно, о прекрасной свободной России прошлого, когда был свободный интернет, когда была свобода собраний. Понятное дело, что все это было совершенно не абсолютным. Понятное дело, что Конституция, действующая на данный момент, она не идеальна, но очевидно, что ее изменения приведут не к лучшему, а к уменьшению наших свобод, к дезинтеграции с мировым сообществом, с международным правом. И вообще это все шаг в сторону Советского Союза, поэтому, собственно, в советской стилистике мы и решили запустить на шариках символ некого довольно неплохого времени, нашу Конституцию, как когда-то запускали олимпийского мишку как символ праздника на Олимпийские игры.
Вот такие вот мнения мы услышали.
Под музыку об улетающем мишке.
Да, это акция, которая прошла в Питере. Кроме этого города, подобные акции на выходных прошли и в Москве. У здания администрации президента в центре российской столицы прошла серия одиночных пикетов против изменения Конституции.
Акцию с пикетированием организовал муниципальный депутат Илья Азар. Перед этим он написал в Фейсбуке, что, по его мнению, Путин совершил конституционный переворот. Одиночные пикеты по законодательству России не требуют согласования. Вот здесь стоит добавить «пока».
Ну, вот такие вот мнения вы и мы могли услышать. Вы можете высказать свои мнения, комментируя наши публикации. Это можно сделать на сайте Крым Реалии. Там есть для авторизированных пользователей Фейсбука возможность комментариев под этими публикациями. Вы можете комментировать видео с нашими трансляциями на странице Крым Реалии в Ютьюбе. Подписывайтесь на нас во всех соцсетях. Мы есть реально везде. Даже в ТикТоке есть Крым Реалии. Это для особо для тех, кто понимает, о чем я. Да? Спросите у своих детей, если у вас есть дети, да, как раз такого предподросткового или подросткового возраста.
Как найти
Крым
Реалии в ТикТок.
Да, это они вам помогут с этим точно справиться. Спасибо всем за то, что были в нашем эфире. С вами были Катя Некречи и Сергей Макрушин.
Да, всем пока.
Всем пока.